И человек, к тому же, очень добрый. На первый взгляд может показаться странным. Как это? Молодой человек, мне шел тогда 27-й год, идейный и воспитанный на канонах системы Станиславского, к искусству относящийся со всей серьезностью, к тому же ученик всеми уважаемого, а молодежью боготворимого, утонченного Ивана Платоновича Чужого, да еще после успеха в студийном Хлестакове и Раскольникове, как это такой молодой человек мог увлечься своей халтурой? Но это было так. Увлекся. И виновником был Роксанов. Чужой и Роксанов в своих театральных взглядах были полярны. Иван Платоныч, актер МХАТа, был ярым поборником системы Станиславского. Роксанов, актер фарса, систему более или менее презирал. Тут между нами происходили ожесточенные бои. И считал, что учить актера плавать надо не в плавательной школе, а просто сталкивая его с берега в воду. Вот вы, дорогой мой Витюша, поплавали 3 года в чистеньком прозрачном бассейне с подогретой водичкой. Это на определенном этапе очень хорошо и полезно, не спорю, но сейчас бассейна перед вами нет, а есть море с волнами и всякими там рифами и акулами. Хотите вы или нет, но я вас буду в это море сталкивать в спину неожиданно с самого высокого утеса. И сталкивал. И называлось это у нас «Буря в стакане воды», так как эксперименты сии, одинаково нравившиеся и ему, и мне, производились в основном во время представления скрибовского «Стакана воды». Боленгброка он играл не меньше 1000 раз. Пьесу, очень изящную, стремительную, с великолепным диалогом, знал на зубок, поэтому мог позволить себе в ней кое-какие шалости. А шалости заключались в том, что он вдруг вводил в свой диалог собственный текст, но всегда в стиле и характере пьесы. А я, игравший Мэшема, должен был этот текст подхватывать, парировать удары. Одним словом, начинался увлекательный, захватывающий диаложный теннис. Сейчас я от театра далек. Последний раз я вышел на сцену в июле 1941 года, когда уже началась война. Но думаю, что обе эти системы, бассейны и море, ничуть не противоречат одна другой, напротив, дополняют. Вторая приучает к находчивости, быстроте реакции. И память об обоих моих столь противоречивых учителях, обоих уже нет в живых, я храню как нечто самое дорогое, теплое и близкое в моей актерской, да и не только актерской, жизни. Но вот кончилось лето 1938 года. Винницкую область мы исколесили вдоль и поперек, перекинулись на Киевскую, более избалованную всякими там выездными спектаклями настоящих театров. Сборы стали падать, настроение портится, появился микроб деморализации. Все чаще вспыхивали какие-то идиотские ссоры, а я к тому же получил письмо от Иончика Лакштанова, в котором он писал, что школа Станиславского – это действительно чудо, храм искусства и тому подобное, и что он кровь из носу, а сведет меня со стариком. Произошел тяжелый разговор с Роксановым. Мой уход ставил в тяжелое положение весь коллектив, так как я занят был во всех спектаклях. Но он понимал меня. Слов возражения найти не мог, и, грустно улыбнувшись, махнув рукой, сказал: «Бог с вами, поезжайте». Я поехал. Иончик к тому времени уже все подготовил. Дальше идут записи, сделанные мной по свежим следам. Чудом сохранился маленький пожелтевший блокнотик, в который я записал в тот же вечер, вернее ночь, все, что произошло в этот столь знаменательный для меня день. Итак. 12 июня 1938. В час дня нужно позвонить Станиславскому, чтобы узнать о часе приема. С утра все готовится к этому звонку. Гладятся брюки, выбираются и даже стираются носки, чистятся ботинки, полчаса завязывается галстук перед зеркалом. Иончик собирался идти в опашке, но оказывается, что Константин Сергеевич этого не любит, приходится одевать воротничок. В без четверти час мы уже сидим на лавочке в саду заветного дома, поминутно поглядывая на часы. Ровно в час Иончик снимает телефонную трубку и набирает номер. Знаменитый таинственный номер Станиславского, которого не знает ни один человек в студии, которого нет в телефонной книге и который не выдают в справочной. Этот номер К-1-52-27. Я трепеща стою у дверей, чтобы никто не вошел и не помешал, и пожираю глазами Иончика. Вид у него почтительный, но серьезный. Подходя к телефону, он даже застегнул пиджак. Он несколько раз просил меня, чтобы я не присутствовал во время его телефонного разговора со Станиславским, так как у него появится тогда подхалимское выражение лица, но я был неумолим и, к сожалению, разочарован, так как ему, по-видимому, удалось подавить в себе это чувство. Разговор состоялся. Свидание назначено на сегодня на 10 часов вечера. Боже мой! До 10 часов вечера ждать, а сейчас 2. Совершенно не представляю, как я это выдержу, куда девать время. Чтобы не рассеиваться, я специально не пошел утром в театр на очную ставку. Отдал билет Иончиковой матери, а тут, оказывается, просто с ума сойдешь от обилия времени. Отправляемся в общежитие. Развешиваем брюки, рубашки и галстуки по стульям. Иончик идет играть в теннис, я укладываюсь на кровать. Около часу сплю. Потом просыпаюсь, начинаю читать бульварный роман «На берегах Гудзона», единственное, что можно читать в такую минуту. Иончик уже спит. Собираем и экономим силы. В голове бродят различные мысли. Пожалуй, это самый ответственный день в моей театральной жизни, а может и вообще в жизни. Около месяца тому назад Иончику удалось добиться разговора с КС, которому он прямо сказал обо мне, против моего желания, между прочим, и о моем желании заниматься в студии. В телефонном разговоре КС сказал Иончику, что если я буду в Москве, то он с удовольствием послушает меня. Это была блестящая победа. Добиться того, чтоб сам Станиславский меня слушал. Молодец, Иончик, вот это настоящий друг, как сказал мне в своей напутственной телеграмме Иван Платоныч. Итак, 26 мая я выехал из Киева, фактически бросив на произвол судьбы роксановскую труппу, так как я даже не представлял, как они без меня будут играть. По правде сказать, когда я ехал в Москву, мне не очень хотелось поступать в студию. Я боялся этого храма, этой лучшей в мире студии, ее дисциплины, двухлетних репетиций, преклонения перед авторитетом Станиславского. Умом я понимал, что нужно сделать все, чтобы в нее попасть, чтобы урвать от Станиславского хоть маленькую крошку, но сердце у меня к этому не лежало. Выражаясь высокопарно, я привык к свободному воздуху жизни и боялся школьной правды золотой клетки. Ехал я в Москву с желанием встретиться со Станиславским, показаться ему, прочесть пьесу, но, повторяю, без всякого желания поступить в студию. Итак, 27-го я был в Москве. Поселился с Иончиком в общежитии, и сразу с места в карьер мы приступили к работе. 16 дней мы работали как валы. По 3, иногда по 4 часа в день. Работали не за страх, а за совесть, как никогда в жизни не работали. Даже в театры не ходили, не до того было. С удовольствием работали, со смаком. И вот, наконец, сегодня, решительный день. Или пан, или пропал. А если даже и пропал, то все-таки свидание со Станиславским. За эти дни я его уже 2 видал на студийных просмотрах. Высокий, худой, широкоплечий, старый, 75 лет, но прямой, с большим, хотя и маленьким по отношению ко всей фигуре лицом, с иронически улыбающимися глазами и страшно выразительными руками. Внешность величественная, нечто среднее между кормчим с суровым лицом и ученым с дрожащей походкой. Отношение всех к нему, особенно педагогов, как к божеству. Когда он входит, все встают, он пожимает всем окружающим руки, садится, и все садятся. Смотрит собачьими глазами ему в рот. Чихнет, так и кажется, что 20 носовых платков у его носа окажется. неприятное словом впечатление. В таких размышлениях добирается время до вечера. Облачаемся в парады, идем к Ониной маме обедать, желают ни пуха ни пера, обедаем, пьем чай, получаем новую порцию ни пуха ни пера и отправляемся на историческое свидание. В трамвае происходит инцидент. Я повздорил с каким-то человеком, завязалась ссора. Мы с Иончиком набросились на него и загнали дрожащего в угол. Трамвайное население обрушилось на нас, чуть в район не попали. Что бы мы тогда делали? Константин Сергеевич ждет, а мы в тюрьме. Кончилось, к счастью, благополучно. У Никитских слезли, приютились у ног Тимирязева и вооружились терпением. До 10 еще час. Говорить уже трудно. Внутри что-то начинает сжиматься. Проходят два старых еврея, усиленно жестикулируя. Мы смеемся. Они проходят, мы опять замыкаемся. Боже, как медленно ползет стрелка. Пытаюсь читать газету, не выходит. Думать могу только о сегодняшнем дне, о завтрашнем страшно. Без 20:10. Встаем и направляемся к Леонтьевскому. Встречаем по дороге приятеля, желают успеха. Прощаемся, идем. Проходим мимо афишной доски, заглядываем, тыкая пальцем с закрытыми глазами в объявление. Выходит 12 мая, 30 минут парные гонки. Что это означает? Решаем, что хорошо, и заходим во двор. Минут 10 сидим, говорим, не помню уже о чем. Без 5:10 заходим в дом, обращаемся к дяде Мише, нашему нелегальному почтальону. Сейчас доложу. Садимся на диван, начинают руки потеть. Внешне абсолютное спокойствие, а сердце мечется в канкане. Выходит дядя Миша. Они говорят по телефону. Потом они одеваются, сейчас позовут. Лихорадочно докуриваю папиросу, бегу в уборную. Наконец, женщина в белом, архистратик Гавриил, говорит. Кто тут к Константину Сергеевичу? Они ждут. В вестибюле, в котором мы сидим, с мраморными колоннами и бюстами Станиславского, воцаряется тишина. Репетирующие Гамлеты ребята на минуту застывают. С похолодевшими сердцами направляемся по коридору в кабинет Константина Сергеевича. Куда? Сюда? Да, пожалуйста, в эту дверь. Робким движением толкаю массивную в русском стиле дверь, захожу в комнату, за мной Иончик. Комната большая, приятная, 3 ампирных окна на улицу, шторы опущены, мягкая тяжелая мебель в чехлах, ковер. Шкафы перегораживают комнату пополам, на шкафах вазочки, расписной потолок, люстра со свечами. Обстановка хорошая, но чувствуется, что за ней мало следят. В углу дивана, глубоко погрузившись в его мякоть, сидит длинноногий человек в ботах. Сквозь большие круглые стекла пенсне с тесемкой на нас смотрят маленькие, слегка иронические глаза. Лицо малоприветливое. Кланяемся, как учили в детстве, одной головой. Подходим, садимся в кресло, молчание. Затем вопрос. Ну, рассказывайте. Растерялся, не зная, о чем рассказывать. Что-то мычу. Второй вопрос. Это вы? Смотрит на меня. Да, я. Ни тени улыбки. Затем спрашивает, что я делаю в Киеве. Я моментально успокаиваюсь и довольно связно рассказываю. Интересуется моим акцентом. Работаю ли над его уничтожением. Говорю, что да, хотя фактически этого нет. Вступительный разговор окончен, приступаю к чтению. Первым читаю Юргиса. Рассказ, написанный мною самим, но выдаваемый за психологический перл какого-то никогда не существовавшего латышского или литовского писателя Скачилиса. Кого-кого наморщил брови Станиславский? Скачилиса. Антанаса Скачилиса, не сморгнув глазом, сказал я. Станиславский закивал головой. Да-да, знаю. Я внутренне улыбнулся. Рассказ написан был в монологической форме с общением со слушателем о том, как и почему человек убил своего лучшего друга Юргиса.